Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа радиоцикла «Военная музыка и композиторы. Патриоты России. Великие имена и неизвестные факты». Автор – писатель, историк, культуролог, лауреат Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский. Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.
Здравствуйте! Всем хорошо известна мелодия марша Преображенского полка. Спроси кого угодно, и все сразу могут даже напеть мелодию. Нам интересна сегодня история его появления. Может быть, многие уже ее знают, можно почитать где-нибудь в интернете. Но есть некоторые нюансы, которые гораздо более интересны, чем сама история. Сама история, которая, в общем-то, необычна. И для начала напомним нашим радиослушателям мелодию этого замечательного марша. Как же появился на свет этот выдающийся марш? А все началось с петровского детства. Да, с детства того самого императора Петра Великого или Петра Первого. Еще в 1682 году молодой наследник Петр переехал жить из Кремлевских палат вместе с матушкой, царицей Натальей Кирилловной Нарышкиной, в село Преображенское на северо-востоке нынешней Москвы. Это произошло по причине того, что к власти в России пришли те, кому не очень хотелось видеть их семью на престоле, и особенно в Москве. Сестру Петра, дочь царя Алексея Михайловича, царевну Софью, в этом 1682 году объявили регеншей с правами контроля над деяниями двух малолетних государей, братьев Ивана и Петра. Она фактически стала править страной. Село же Преображенское было основано еще царем Алексеем Михайловичем и занимало правый берег реки Яузы. То есть речь идет о том, что это было близко к Москве. Государь построил на этом месте деревянный летний дворец, создал усадьбу, украшенную садами, прудами и живописными рощицами. 1672 году рядом с дворцом открыли театр, названный в те времена комедийной Хоромины, в котором позднее бывал на представлениях и повзрослевший Петр Алексеевич. Жизнь ему здесь казалась совсем не скучной. За несколько лет в Преображенском будут произведены такие перемены, что даже местные жители не всегда могли узнать затем свою малую родину. Он через некоторое время станет строить в селе свой так называемый Петровский дворец, работа над которым закончится в 1692 году. Сам дворец, к сожалению, не сохранился. Преображенское получило свое наименование по названию одного из здешних храмов во имя Преображения Господня. Предположительно, в 1687 году рядом с царским дворцом на левом берегу Яузы появится Преображенская солдатская слобода, где будут обитать воины будущего Преображенского полка. С 1689 года царь Петр стал править самостоятельно. Сестру царевну Софью Алексеевну он отправил в Новодевичий монастырь. Ее попытка удержать власть окончилась неудачей. И до февраля 1696 года он правил вместе с братом Иваном Алексеевичем. Но после кончины брата власть перешла к царю Петру окончательно. В начале 1690-х на краю Преображенской солдатской слободы по указу царя Петра выстроили Ново-Преображенский или Нагорный по расположению дворец. Появились в 1695 году здесь первые строения пилавной мельницы, где пилили доски, и верфи, где изготавливали из дерева детали судов, участвовавших в Азовском походе. Позже здесь обустроили хомовный двор, центр производства парусины. Село Преображенское станет важным административным центром будущего имперского государства. Здесь будут созданы новые органы власти. Именно в этом месте у реки Яуза в ноябре 1699 года будет подписан важнейший Преображенский союзный договор между Саксонией, Польшей, Данией и Россией, направленный против Швеции. Тайные переговоры, закончившиеся подписанием бумаг, Петр Великий решит провести в своем любимом подмосковном селе, которое войдет в историю как место создания Северного Союза. Как известно, спустя два месяца после подписания Преображенского союзного договора началась Северная война.
В эфире писатель, историк, культуролог Константин Ковалев-Случевский. Военные мелодии русских композиторов 10-21 веков.
Как же появились потешные полки, как происходила воинская выучка и как появился Преображенский марш? Главным же из того, что было создано юным царем Петром в селе Преображенское, стало для потомков его забота о потешных полках. Они стали прообразом новой русской армии. Одно из потешных формирований появилось еще ранее, в Москве. Первоначально в столице возник Петров полк. Он не имел отношения к имени Петра. Название было дано им по имени полкового командира. Этот полк был определен царем Алексеем Михайловичем. Полк появился для придания играм царевича более реального содержания, ибо государь-отец приметил в своем потомке Петре особое стремление к делам военным. Посему царевич стал командовать полком в чине полковника. Четырехлетнему Петру рапортовали офицеры, а он даже давал им некоторые распоряжения. Действиями ребенка руководил царь Алексей Михайлович. В Москве в 1682 году у Кремлевского дворца выстроили игрушечный, но вполне реалистичный фортификационный городок. Потешную площадку. Позднее сам Петр Алексеевич назовет такую постройку стольный град Пресбург. В 11 лет свои игры Петр Алексеевич и занятия потешными войсками перенес в поле. Он хотел большего, нежели развлечений при дворце. Игры в солдатике стали превращаться в настоящие баталии, разве только без боевой стрельбы солдат друг в друга. При обучении солдаты и офицеры штурмовали крепость и защищали ее, получая практические навыки боя. В 1691 году произошло нечто очень важное. Потешные войска разделили на два полка – Преображенский и Семеновский. Для них было сшито обмундирование по европейскому образцу. Появились иностранные инструкторы. Для царских потех была задействована настоящая артиллерия. Произошли знаменитые маневры у деревни Кожуховой в 3 верстах от Москвы. Численность участвовавших войск с обеих сторон достигала 10 тысяч солдат и офицеров. С одной из сторон воевали 4 полка, которые были названы условно по территориальному принципу: Лефортов, Бутырский, Преображенский, в нем как раз главенствовал бомбардир Петр Алексеев, и Семеновский. Генеральное сражение произошло 29 сентября. Противник был разбит на голову. Так потешные петровские войска из села Преображенского стали показывать силу настоящей армии. Возможно, уже в это время и появился марш Преображенского полка. Более точную дату установить, к сожалению, пока невозможно. Не случайно говорят, что именно в период петровских преобразований произошли большие изменения в истории России. Петр I был великим реформатором. Он сумел повернуть жизнь государства столь масштабно, что последствия мы ощущаем до сих пор. Петр провозгласил себя императором, а страну – империей. Он стремился показать всему миру могущество России. Победа над шведами, создание мощной армии флота, строительство новой столицы государства в устье реки Невы еще больше воодушевили его, что немедленно отразилось и в современной ему музыке. Время рождало новые мелодии и тексты. Словно свежий ветер врывался в музыкально-звуковое пространство жизни русских людей. Широко входили в обиход песнопения, называемые кантами, появлялись марши, устраивались музыкальные ассамблеи. Вместе с пышными фейерверками и торжествами по случаю побед стала звучать воодушевляющая музыка. Зазвучали оставшиеся нам в память великие творения, такие как этот марш лейб-гвардии Преображенского полка, известный сегодня не только в России под разными названиями, а в других странах мира тем более, в десятках стран мира. Это Преображенский марш, или иначе его называли марш преображенцев, или марш Петра Великого, или Петровский марш. Петр создавал и новые военные оркестры. Известен факт, что в 1716 году в оркестре лейб-гвардии Преображенского полка играли 40 музыкантов. На мотив Преображенского марша, созданного неизвестным автором, было написано несколько текстов. Наиболее известны такие: «Знают турки наши шведы» или «Пойдем, братцы, за границу бить отечество врагов», который сочинил Сергей Никифорович Марин. Вариант про турок и шведов звучал так: «Знают турки наши шведы, и про нас известен свет. На сражениях, на победы нам всегда сам царь ведет». Вот мы сейчас послушаем вариант исполнения марша Преображенского полка с этими словами. Петр I вносил коррективы и в государственную символику. Именно при нем в гербе Москвы и России появилось важное уточнение. Всадник на коне, поражающий копьем змея, который раньше изображался на царских печатях, стал официально по его указу называться святым Георгием Победоносцем. Удивительная вещь. Именно Петр I, мы-то считаем, что Георгий Победоносец был у нас испокон века, но не так. Только Петр I ввел его изображение на гербе, в том числе на гербе Москвы. Но знаете ли вы, многие просто не придают этому никакого внимания, что в нынешнем гербе Российской Федерации исчез Георгий Победоносец. Как, вы спросите, каким образом? Мы же видим прекрасно всадника на коне, который поражает копьем змея. Это так. Но в описании современного герба так и написано. В центре его изображен всадник верхом на коне, поражающий копьем змея. А в примечаниях написано, что сравнение его с Георгием Победоносцем не имеет смысла, то есть неправильно. Куда же подевался Георгий Победоносец? А кто же тогда изображен у нас без нимба в центре российского герба? Очень странно. Ведь существует еще и герб Москвы, и те, кто понимает, комментируют так, что на нем изображен святой Георгий Победоносец, поражающий копьем змея. Там же остался еще и нимб. А вот в Российской Федерации его нет.
В эфире писатель, историк, культуролог Константин Ковалев-Случевский. Военные мелодии русских композиторов 10-21 веков.
Ну, вернемся к маршу. Частое исполнение марша на церемониях, связанное с тем, что непременным участником торжеств являлась гвардия, Преображенский полк у приглашенных иностранцев порой ассоциировалось с прослушиванием неофициального музыкального символа самой России. То есть марш Преображенского полка иногда считался вариантом гимна России тех времен. В России, помимо Преображенского полка, он был также маршем 10-го нового ингерманландского пехотного полка, 147-го самарского пехотного полка, Выборгского гарнизонного пехотного батальона. Это подтверждает сборник полковых встречных и исторических маршей русской армии, который был издан в 1901 году русским генералом Фрейманом. Марш стал общим для всей русской армии. Четкость и скорость темпа 120 шагов в минуту делали его незаменимым при военных походах и парадах. Однако марш исполнялся и в дни юбилеев побед в Северной войне, в дни тезаименитства царя, в день коронации Екатерины I. Таким образом, Преображенский марш выполнял функции светского гимна на парадах, торжественных выходах царских особ на посольских приемах. К концу XIX века Преображенский марш в качестве музыкальной эмблемы элитного Преображенского полка стал главным маршем России. Кураторами или шефами полка были все российские императоры, поэтому он всегда исполнялся в таких торжественных случаях, как, например, открытие памятника императору, других воинских церемониях в течение всего XIX и начала XX века. А мы послушаем вариант XVIII века. Это роговое исполнение, то есть роговой оркестр. Мы посвятили этому даже целую отдельную передачу. С большим трудом, но исполняет марш Преображенского полка. Как я уже говорил, один из известных поэтических текстов принадлежит поэту Сергею Марину, который жил на рубеже 18 и 19 веков. Он прошел воинский путь от подпрапорщика Преображенского полка до флигеля-адъютанта императора Александра I. Преображенский марш с его словами «Пойдем, братцы, за границу бить отечество врагов» он создал в 1805 году, будучи участником антинаполеоновского похода русских войск. «Пойдем, братцы, за границу, бить отечество врагов, вспомним матушку-царицу, вспомним век ее каков». В память о наполеоновских войнах у Марина остались два тяжелых ранения и первая боевая награда за Аустерлиц – золотая шпага за храбрость. В начале Отечественной войны он вновь ринулся в бой и накануне Бородинского сражения был назначен дежурным при Багратионе, но открылись старые раны. Он не дожил до победы, когда 19 марта 1814 года русские войска вошли в Париж с пением его Преображенского марша.
Пойдем, братцы, за границу бить отечество врагов.
Вспомни матушку-царицу, вспомни век Яков.
Славный век Екатерины нам напомнит каждый шаг.
Все поля и те долины, где бежал от русских враг.
Вот Суворов где сражался, вот Румянцев где разил.
Каждый воин отличался, путь ко славе подходил.
Каждый воин дух геройский среди мест их доказал. И как славно наше войско целый свет об этом знал.
Популярность Преображенского марша действительно была велика. Иоганн Штраус сын в 1856 году написал вальс, который начинается с марша лейб-гвардии Преображенского полка. Композитор посвятил его с глубочайшим уважением Ее Величеству императрице Марии Александровне, дочери великого герцога Людвига II Гессенского, жене императора Александра II. Надо сказать, что эту мелодию вызванивали куранты на башне Московского Кремля, на Спасской башне, с 1856 по 1917 год, в 12 часов и в 6 часов. После ремонта часов император Николай I велел использовать две мелодии, чтобы часовые куранты разыгрывали утром Преображенский марш петровских времен, употребляемый для тихого шага, это цитата, а вечером молитву «Коль славен наш Господь», обыкновенно играемую музыкантами, если обе пьесы можно будет приспособить к механизму часовой музыки. Они были приспособлены. Как это звучало, мы сейчас не знаем, но есть вариант колокольного исполнения марша Преображенского полка, и мы попробуем представить себе, что это звучат колокола, ну, например, Спасской башни Московского Кремля. А играет гроссмейстер Ио Хаузен. Итак, по сей день марш Преображенского полка всегда исполнялся и исполняется во время воинских парадов, и в первую очередь на Красной площади в Москве. А еще его часто использует рота почетного караула, который располагается в Московском Кремле. Вот сейчас прозвучит мелодия, которую исполняют сейчас в нашем Кремле во время развода почетного караула. Она немножко отличается от основной, но все равно прекрасно. Вот так вот мы рассказали историю марша Преображенского полка. Эта история удивительна, и о ней можно еще рассказывать долго, посвятить ей целые часы. Но уже достаточно понять, что на самом деле существует множество вариантов, как ее исполнения, так и слов к этому маршу.
Поют этот марш и дети. Вот как, например, исполняет его хоровая капелла мальчиков и юношей «Орлята» из города Зеленограда.
Мы с вами еще раз приобщились к маленькой странице большого тома русской истории. Надеюсь, это было интересно, и в следующих программах мы расскажем еще не менее важную информацию для вас. Спасибо за внимание, всего вам самого доброго.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу из цикла «Военная музыка и композиторы. Патриоты России. Великие имена и неизвестные факты». Автор цикла – писатель, историк, культуролог, лауреат Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский. Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, накануне летних отпусков в июне 2023 года ведущая цикла «Музей Регенской певческой культуры» Татьяна Федоровна Самборская встретилась с его преосвященством, преосвященным Алексием, настоятелем Московского Данилова монастыря. Владыка ответил на некоторые вопросы относительно братьев Данилова монастыря и архидиакона Романа Тамберга.
Здравствуйте, Владыка, благословите.
Добрый вечер.
Вот сегодня наша передача будет посвящена отцу Роману Тамбергу, эконому Данилова монастыря с... 1992 год. И по день его гибели вместе с иереем Алексеем Грачевым...
Да, май 1998 года.
Да, в 1998 году. Поскольку... Он служил все это время при вас, а вообще диакон – это по-гречески слуга. Все мы слуги Господни, конечно. И вот он очень много помогал здесь вам, вы руководили им, а он был творческим человеком, он подчас тоже брал свою какую-то инициативу, наверное. Он был инициативным человеком.
Да, да, конечно, конечно. Диакон, да, вот вы говорите слуга, да, диакон – хранитель молитвы священника.
И еще он же возглашает Евангелие на литургии,
да,
Слово Божие.
Да, благовестие, благовестник, да. И отец Роман, вот с его слов, он любил диаконское служение, вот это вот предстояние пред Богом. И, конечно, да, вот это вот его служение Богу, церкви и людям имело такое важное, важное, большое значение. Инициатив у него было немало, и, конечно, он старался благо творить для обители Даниловой. До этого монастырь уже был восстановлен, уже... 93-й год, это уже десятилетие передачи Данилова монастыря Русской Православной Церкви. И вот теперь обитель благо украшалась, и всякое дело, совершаемое в Божию славу, здесь оно отражалось на всей жизни обители. Прежде всего, здесь резиденция Святейшего Патриарха, Патриархия, и это, конечно, обязывает братью к особенному служению, и отец Роман старался в полной мере это исполнять. Эконом обители – хлопотливая должность, и его заботы простирались не только на здешнее хозяйство, у нас есть несколько подворий, и вот эта вот деятельность, когда человек связан с землей и с небом, служит Богу всем своим существом, вот это вот очень важно и нужно, потому что подчас у нас бывает несколько одностороннее восприятие мира, людей, самих себя. Но самих себя мы всегда ставим выше, в центр Вселенной, а ближних своих мы не всегда отзываемся похвально. А отец Роман заслуживал, конечно, много похвал и одобрения. Он старался служить, служил красиво, служил творчески.
Баритон у него был,
да,
красивый,
да,
мягкий баритон.
Украшение, украшение богослужения. Наряду вот именно с отцом Германом. Герман – архидиакон, Дубов, заслуженный, монах, да. И вот они являлись украшением наших богослужений. Одна звезда вместе с другой, да, во славе они воспевали Бога. И отец Герман ценил, знал богослужение, любил его. Он всегда приходил на богослужение до начала. Не так, как иногда бывает вот, у нас иногда, когда мы спешим, может быть, везде, и вот на богослужение тоже приходим такие, немножко где-то вот еще оставили часть своего ума или сердца где-то за порогом церковным, а он приходил ранее, он уже этим духом был пропитан, и очень важно собраться на молитву раньше. Вот. Всегда такое благословение, такое сочетание вот молитвы, такого доброго отношения. Этому учился у него и отец Роман. У него была лаврская школа, академическая,
традиция.
Но отец Герман, как хранитель традиций, да, и диаконского служения прекрасного, он, конечно, ему много дал. Богослужение отца Романа сочеталось с молитвой. Вот именно не просто, как иногда говорят о деканах, особенно кричим на небо, а именно это была молитва, и это было важно. Есть еще другая сторона его творческой натуры – это иконопись. Он писал иконы, он списывал часть храма Московской духовной академии, он любил музыку. Музыка, прежде всего, у него служила проявлением его религиозного чувства к Богу, к святыне, к церкви. Не просто лирика, хотя человеческая, как всякому человеку, он любил природу, он много путешествовал в свое время, знал многое. Но вот это вот, когда человек самые лучшие силы, мой друг, души прекрасные, порывы мы Богу посвятим, вот это было в его жизни. И он говорил, что он не жалел о том, что он диакон, он не жалел о том, что он пришел в церковь и служит ей, он не жалел о том, что он много трудится, потому что это давало ему такой импульс для жизни духовной, для возрастания, для общения с людьми, для служения обществу, и вот как мы уже говорили, прежде всего, Богу и церкви. В общении он был веселым человеком, добродушным, много и знал, да, мог поддержать всегда. Да, и вот эта вот его такая незамкнутость, может быть, она подкупала многих людей, к нему многие обращались за советом, за укреплением, за помощью буквально во всех отношениях. И, конечно, чем мог, он всегда помогал.
Вот храм Семи Вселенских соборов, ведь кто организовал роспись храма?
Ну, под его началом, да. Работала там несколько бригад, работала, да. Большой вклад в роспись храма такой художник Сергей Федоров внес, да. И отец Роман все это организовал, следил, да. И вот этот храм, который после реставрации несколько лет стоял нерасписанным, был украшен вот такой росписью. При отце Романе так было подворье, которое тоже он как эконом курировал, организовывал, полагал начало всему этому.
Это в Рязанской области?
Да, да, в Рязанской, и здесь, по Московской, это теперь материал, тоже да. В области, тоже он занимался многим. Так что там вот это вот очень важно. Человек, который, имея таланты, он их посвятил Богу. И вот через это мы надеемся, что Господь там его оправдал, помиловал и дал то место, где нет ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная.
Владыка, а тут у меня еще вопрос такой. Насколько важно пение кантов? Вот отец Роман, он вначале обращался к кантам старинным, к возрождению кантового пения, и они вместе с отцом Алексеем Грачевым записали несколько кассет. Вот одна была там «Дорога» называлась, другая называлась «Русь», называют «Святую». И потом уже после их гибели были изданы диски. Эти диски разошлись громадными тиражами, но люди все запели это. И вот сейчас я была удивлена, люди, которые поют эти песни, подчас не знают, кто их написал. я спросила как-то у ребят, чья это музыка? Они сказали, народная. Но вот мне кажется, нет большей похвалы для человека, если его музыка, его слова становятся народными.
Я думаю, так, конечно, конечно. Мы знаем народных артистов, да, художников, людей искусства. И вот эта вот песня, да, мы знаем места, которые воспел отец Роман, которые послужили ему основой этой песни. Его чувства и его вот это вот восхищение русской природой, Русь называют святою, поле до лес до река, конечно, говорят о многом. Они говорят о Руси: вьется по госту дорога, да, звон колокольный затих, молят усопшие Бога. Да, и вот это вот, вот именно эта вот молитва, которая, когда природа созвучна с духом, когда она одухотворена, когда она кажется и неброской, может быть, по-разному мы видим ее, и разные места, конечно, замечательные есть на земле, в России. Вот. Но тогда, когда она воспитывает человека в приближении к своему Творцу, конечно, это очень важно, это неповторимо. Народ всегда пел, да? Всегда пел вот эти русские народные песни. Ну, чаще всего они были, конечно, минорные. Трудно было, да, человеку и жить на земле, и с собою бороться. Но и были такие задорные, веселые. И вот эти вот канты, они носят характер такого обращения к Богу, но такого уже вне богослужебного характера. И они отражают мысли и чувства. Человек, который видит перед собой, вот он видит природу, видит людей, которые окружают его, характеры, трудности, сложности, и все это он воспевает в песнопениях. Иногда люди поют эти канты, да, и слышишь слезы в их голосах, да, на глазах, потому что они проникаются этим содержанием. И они через это и каются, и отдыхают душою и телом. А церковное искусство уже, строго то, что на богослужении, это уже то не прямое и непосредственное обращение к Богу духоносными словами святых отцов, словами Святой Церкви.
Ну, очень многие пришли в церковь, вначале послушавшие вот эти канты отца Романа. Я знаю нескольких человек, которые мне признавались в этом, что вот им хотелось прийти послушать сначала, вот они послушали эти песни, а потом послушать сюда, прийти, послушать, как служит отец Роман. Вот как служил отец Роман, как он читал Евангелие, или Евангелие обычно читал отец Герман.
Но чаще всего отец Герман, потому что если они служили вдвоем, отец Герман был старший диакон, да, а отец Роман возглавлял другие какие-то службы, или иногда они чередовались. Они оба замечательно, каждый по-своему служил. Каждый по-своему служил, вкладывал свою душу, сердце, у каждого свой почерк. И вот это вот очень важно. И отец Герман очень любил богослужение и относился к нему с большим трепетом. Вот это вот мне хочется отметить, потому что, ну, вот это вот очень важно для настроя молящихся, для того, чтобы вот эту вот душу отправить на небо.
Всегда, когда он говорил, каждое слово было выпуклым. Каждое слово великолепно доходило до людей. Иногда плакали во время того, когда он читал Евангелие. Вот это, мне кажется, очень важный показатель того, что вот Слово Божие доходит,
конечно,
до людей.
Конечно, 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 очищается душа, да.
Да. Ну и потом еще заслуга большая отца Романа. Он создал фактически студию звукозаписи в Даниловом монастыре.
Это его, верно, да, да.
Его первая запись «Не отврати лица твоего» с хором Данилового монастыря Георгия Сафонова. Это первая запись, она до сих пор как эталон звучания именно как раз церковной службы. И он же там и участвует в службе.
Канты, другие песнопения, когда они вдвоем с отцом Алексеем Грачевым пели, конечно, это так проникновенно тоже, и вот это вот живо. Живо, и вот это и патриотические мотивы в его песнопениях, это любовь к родине, любовь к человеку, Это вот очень важно, конечно. И это действительно носит такой характер воспитательный.
Владыка, ведь вы были в Лавре, наверное, тогда, когда служил уже тогда отец Герман.
Нет, когда начинал, не был. А так, когда он служил, был, да.
Вот мне интересно, на самом деле, у нас много записей, архивных записей отца Германа, лаврских.
Угу.
Жалко, конечно, это нельзя издать такой диск, но здесь мы, конечно, послушаем в передаче, как он служил в Лавре и как он здесь читал Евангелие. Ведь было издано нашим Даниловским благовестником, был издан диск замечательный, где отец Герман читает Евангелие. Вот скажите, пожалуйста, насколько отличалось вот, традиционное чтение Евангелия, так как это читал отец Герман, от нынешних? Вот сейчас очень часто читают Евангелие не так, как хотелось бы, вот в душу оно не проникает. Говорят слова.
Но ведь это же, можно и согласиться с этим, да, но это же особое дарование. Диакон – это вот и украшение службы, да? Голос и волос, говорят, у диакона должен быть, да, вот. Но не каждому это дано, и мы знаем разных диаконов. Ну, вот, например, архидиакон Розов, да?
Ну, да.
В свое время, это же,
да.
Вот какая
величина. Первый мученик Степан.
Да, величина какая была, да. А я думаю, что каждый церковный человек, он не может быть равнодушным к самому главному на земле и к самому главному своему служению. Он старается свой талант, все, что он имеет, вложить в это дело. Таланты бывают разные, большие, маленькие, незаметные. Но и когда читается Слово Божие, а мы с молитвой его слушаем и внимаем, и в сердце свое отлагаем, то тогда вот бывает плод молитвы, и внешний, и внутренний сочетается. Да, так что, ну, а и отец Герман, и отец Роман, они были, конечно, деканами особенными, выдающимися. Вот для нас, в нашей обители, при нашем служении, это наше украшение, конечно.
Ну, сейчас у нас служат тоже замечательные декана.
Отец теперешний Роман Огрызков, он по-своему, он умеет так, у него получается так, зато какие у него замечательные колокола.
У каждого свой талант.
У каждого свой талант, и каждый свою меру, да, вот служит Богу. Богу, церкви, людям, да, это вот важно. А у нас вот очень неплохо, конечно, и украшает наше богослужение тоже архидиакон Геннадий Орлов, который сейчас служит у нас в обители. Ну, вот я думаю, что вы отметили тоже это что-то.
Да, там, конечно.
Да. А то особое служение.
Тоже. Может быть, так сейчас сказать, что вот в наше время, вот сейчас уже после того, как не стало отца Германа, отца Романа, не стало, после этого у нас служат тоже прекрасные деканы. У каждого свой талант.
А, да, вот такой при Святейшем Пимене служил такой архидиакон Стефан Галашин. Да, сейчас отец Константин, у святейшего патриарха Кирилла, да. А замечательный, ушедший уже в вечную жизнь, отец Андрей Мазур.
Хотелось бы, чтобы под конец, чтобы вы сказали, что бы вы пожелали бы вот, будущим диаконам, которые будут служить в церкви.
Мне, может быть, трудно желать будущим диаконам, потому что я же сам не диакон. Было такое диаконишко в свое время, когда рукоположили. Вот. И я помню, вот в Лавре был такой протодиакон Федор Юдин из петербургских диаконов, такой крупный, с таким трубным глазом. И он мне, мальчишке, который там пищит и голоса не имеет, он говорит: «А ты пошире, пошире». То есть он призывал меня к такому красивому служению, но у каждого свой талант. У меня не получилось красивого служения, потому что не могло, да. А вот именно вот такое служение, когда декана сердце и душу отдают, и голос свой, Вот это вот именно то, что нас и завораживает, то, что нам помогает молиться, то, что нас укрепляет в церкви, что церковь есть красота, столб и истина. Да, и вот это вот мы утверждаемся тогда, когда мы не только слушаем красоту, но мы еще молимся при этом, вот созидая ее, все каждый по-своему. У нас, когда мы пришли сюда, то у нас были замечания по репертуару, по исполнению богослужебных песнопений. И до этого были регента, а потом уже, вот да, Георгий Леонидович Сафонов. И я считаю, что он вырос в этом хоре, на этом хоре. Он понял направление монастырского пения, то, чего хотели от него услышать. И они были, конечно, такие сложности, но они, я думаю, теперь они уже не имеют места. И вот этот замечательный хор, он украшает наше богослужение, украшает не только наше богослужение, богослужение всего православного мира. И вот это вот очень важно, конечно. Однажды, когда у нас в монастыре служил покойный владыка, архиепископ Алексей Фролов, я у него спросил: «Владыка, как хор поет?» Он говорит: «Не мешает молиться».
Это очень важный момент. Хор не должен мешать.
Вот это вот тоже своего рода похвала.
Значит, все-таки отец Роман не ошибся с выбором регента, да?
Ну, да.
И дал. Да. То есть от него много идет, так скажем, посылов в будущее.
Да, это так, да. Интересные люди, особенные люди каждый. Отец Алексей неповторим вот в своем таком тоже вот делании. А отец Алексей, который вместе с отцом Романом исполняет много песнопений, был по первой своей профессии неонатолог, для младенцев врач. А он имел такой характер живой, горячий. И вот его песнопения, они как раз были преисполнены такой духовного, что ли, такой искры. И вот это его богослужение, когда он совершал служение, был настоятелем храма. И вот это вот все это вместе давало такую духовную ауру, да, и все это вместе так вот поднимало, и хотелось людям жить. Люди видели, что есть впереди будущее. Они благодарили Бога за те радости, которые они получили, и жили надеждой, что Бог их никогда не оставит, если они будут служить Ему. И вот наши братья, и отец Герман, и отец Роман, отец Алексей, многие-многие другие, которые от нас уже ушли, хочется думать, что они в той будущей жизни сподобились дерзновения пред Богом. Если мы молимся за них, то они молятся за нас.
Слава Богу за все.
Еще хочется сказать о том, что во время экономского послушания отца Романа была построена часовня. Часовня, которая стоит на пути сейчас к метро, выходя из монастыря, люди идут мимо нее. А напротив, на площади, был поставлен памятник князю Даниилу. И вот они сейчас напоминают нам о том, что монастырь возрожден, о том, что здесь совершается богослужение, совершается молитва за Москву, потому что князь Даниил именуется хозяином Москвы, и за весь мир.
Вы слушали беседу Татьяны Федоровны Самборской с епископом Алексеем, наместником Московского Свято-Данилова монастыря в рубрике «Музей Регенско-Певческой культуры».